Мы поспели как раз к поезду. Прибыли в Летерхед, наняли извозчика на станции, и миль пять ехали восхитительной проселочной дорогой. Деревья и придорожные изгороди только что начинали развертывать почки. Воздух был наполнен запахом влажной земли. Какой странный контраст представляла наша мрачная поездка с этим нежным и сладким ощущением приближающейся весны. Мой товарищ сидел на передней скамейке, скрестив руки, надвинув шляпу на глаза, опустив голову на грудь, и, по-видимому, был погружен в глубокую задумчивость. Вдруг он встрепенулся, тронул меня за плечо и указал на луга, расстилавшиеся впереди. «Посмотрите», — сказал он. На склоне холма темнел старый густой парк. Из-за деревьев виднелась крыша старинного замка.
«Сток Марон?» — спросил Холмс. «Да, сэр. То имение доктора Гримсби Рейлота», — отвечал извозчик. «Мы едем к нему», — сказал Холмс.
«Вот эта деревня», — продолжал извозчик, указывая на группу коттеджей, видневшихся по левую сторону. «Но если вам надо в господский дом, то гораздо ближе пройти здесь пешком по тропинке через луг, вон там, где идет леди».
«И эта леди, кажется, мисс Стоунер», — заметил Холмс, прикрывая глаза рукой. «Да, я думаю, что нам лучше всего последовать вашему совету».
Мы вылезли из повозки и расплатились с извозчиком, который тотчас же поворотил обратно к Летерхеду.
«Я считал необходимым», — начал Холмс,
в то время как мы перелезали через изгородь,
«отпустить извозчика заранее. Пусть он думает, что мы архитекторы или какие-нибудь еловые посетители. Он не станет болтать, по крайней мере, о нашем приезде. Добрый день, мисс Стоунер. Вы видите, что мы аккуратно держим свое слово».
Лицо нашей клиентки ясно выражало радость по поводу нашего приезда. «С каким нетерпением я вас ожидала!» – воскликнула она, горячо пожимая нам руки. «Все устроилось отлично. Доктор Рейлот уехал в Лондон и, по всей вероятности, не возвратится до самого вечера».
«Мы имели удовольствие познакомиться с доктором», – сказал Холмс и в нескольких словах передал ей все, что случилось.
Она побледнела до самых губ. «Праведное небо!» – вскричала она. «Он следил за мной?»
«Должно быть, что так.
Он такой хитрый, что я никогда не чувствую себя в безопасности от него. Что он скажет, когда возвратится?»
«Теперь настала его очередь бояться, потому что нашлись люди, которые его перехитрили. Сегодня вы должны запереться в своей комнате на ночь. Если доктор позволит себе какую-нибудь грубость, мы увезем вас к вашей тетушке в Харроу. Теперь же постараемся воспользоваться удобным временем. Будьте добры проводить нас поскорее в те комнаты, которые необходимо осмотреть».
Дом был выстроен из серого, поросшего мохом камня. Средний корпус был выше, с боков выступали два низкие крыла здания в виде изогнутых линий, точно челюсти краба. В одном из этих боковых флигелей окна были выбиты, отверстия заколочены досками, крыша местами провалилась, и все представляло картину полного разрушения. Центральный корпус находился не в лучшем состоянии, но правое крыло было сравнительно ново, а занавеси на окнах и голубой дым, подымавшийся из труб, свидетельствовали, что семья владельца помещалась в этой части дома. В конце стены были воздвигнуты подмостки и начата каменная кладка, но нигде не было и признака рабочих. Холмс медленно прохаживался взад и вперед по заброшенной лужайке и с глубоким вниманием изучал наружную сторону окон.
«Это окно, вероятно, принадлежит вашей спальне. Центральная спальня вашей сестры, а соседняя, ближайшая к среднему корпусу, выходит из комнаты доктора Рейлота?» «Совершенно верно. Но теперь я сплю в средней комнате».
«По причине перестроек, я полагаю. Кстати, в этих перестройках, по-видимому, нет никакой настоятельной надобности».
«Ни малейшей. Я уверена, что это был только предлог, чтобы удалить меня из моей комнаты».
«А, это надо принять во внимание. Будем продолжать осмотр. По другую сторону этого узкого крыла находится коридор, в который отворяются двери всех трех спален. В коридоре есть окна, я полагаю?»
«Да, они очень маленькие. Они так узкие, что в них никто не может пролезть».
«Следовательно, когда вы запирали на ночь обе комнаты, они были безопасны с этой стороны. Теперь будьте так добры, войдите в свою комнату и закройте ставни».
Мисс Стоунер исполнила это, и Холмс, тщательно исследовав окно, стал пытаться во что бы то ни стало открыть ставень снаружи, но безуспешно. Не было ни малейшего отверстия, чтобы хотя с помощью ножа приподнять болт. Холмс исследовал петли особым инструментом. Они оказались из массивного железа и самой прочной работы.
«Хм», — произнес он, в некотором смущении поглаживая подбородок. «Моя теория не совсем оправдывается. Через эти ставни никто не мог проникнуть, если они были заложены болтами. Хорошо. Мы исследуем внутренность комнаты, может быть, там найдем разъяснение тайны».
Маленькая боковая дверь вела в коридор, выкрашенный белой краской, куда открывались двери трех спален. Холмс прежде всего захотел осмотреть ту комнату, где спала теперь мисс Стоунер и где ее сестра встретила свою судьбу. Это была уютная маленькая комнатка с низким потолком и старомодным деревянным камином. В одном углу стоял комод из темного дерева, в другом – кровать, закрытая белым одеялом. Налево от окна помещался туалетный столик. Эти вещи, с прибавкой двух плетеных стульев и квадратного уильтонского ковра посреди комнаты, составляли все убранство скромной спальни. Холмс придвинул в один угол один стул и сидел там безмолвно, между тем, как глаза его внимательно осматривали комнату, не упуская ни малейшей детали.
«Куда проведен этот звонок?»
– спросил он, наконец, указывая на толстый шнурок, висевший над кроватью, так что его конец почти касался подушки. «В комнату экономки».
«Шнурок выглядит гораздо новее окружающей обстановки».
«Да, звонок устроили всего несколько лет назад».
«Вероятно, по просьбе вашей сестры?»
«Нет, она никогда не звонила. Мы с сестрой привыкли обходиться без прислуги».
«В самом деле?» «Эта толстая веревка здесь совсем не у места». «Прошу извинения на несколько минут. Я должен исследовать пол этой комнаты».
Холмс прилег на полу и тщательно осмотрел щели между досками. Затем с таким же вниманием исследовал панели на стенах. Наконец он подошел к постели и долго смотрел на нее, бросая в то же время пытливые взгляды и на противоположную стену. Вдруг он схватил сонетку и быстро дернул.
«Но сонетка не действует», — сказал он.
«Не звонит?»
«Нет, и шнурок даже не привязан к проволоке. Чрезвычайно интересный факт. Можете убедиться сами, что шнурок прикреплен к тому крючку, который виднеется над маленьким вентилятором в стене».
«Как глупо, что я этого не заметила до сих пор».
«Очень странно», — пробормотал Холмс, снова дергая за сонетку. «В устройстве этой комнаты замечаются некоторые несообразности. Например, какому дураку-архитектору пришло на мысль строить вентилятор из одной комнаты в другую, когда он мог с такой же легкостью проделать его в наружной стене и доставить помещению свежий воздух?»
«Вентилятор тоже недавно устроен», — заметила мисс Стоунер.
«Одновременно с сонеткой?» — спросил Холмс.
«Да, именно в это время сделаны различные переделки», и переделки чрезвычайно странного характера. Надо сознаться, недействующая санетка и вентилятор, который ничего не вентилирует. С вашего позволения, мисс Стоунер, мы теперь исследуем внутренность комнаты.
Комната доктора Гримсби Рейлота была обширнее комнаты его падчерицы, но убрана так же просто. Походная кровать, небольшая полка, уставленная книгами специально научного характера, кресло у кровати, простой деревянный стул у стены, круглый стол и большой несгораемый шкаф – вот все, что было здесь. Холмс медленно ходил по комнате, окидывая проницательным взглядом каждую вещь в отдельности и все вообще.
«Что здесь помещается?» – спросил он, указывая на несгораемый шкаф.
«Деловые бумаги моего отчима».
«А? Значит, вы видели внутренность шкафа?»
«Только однажды, несколько лет назад. Я помню, что он был наполнен бумагами».
«И в нем не может быть спрятана кошка, например?»
«Нет, что за странная идея?»
«А взгляните-ка на это».
И он снял со шкафа блюдечко, наполненное молоком.
«Нет, мы не держим кошек,
но у нас есть две обезьяны».
«Очень хорошо. Только едва ли блюдечко молока в состоянии удовлетворить потребности этих двух особ. Здесь есть одно обстоятельство, которое я должен себе уяснить».
Он присел на корточки перед стулом и стал разглядывать его с величайшим вниманием.
«Благодарю вас. Осмотр окончен», — сказал он, поднимаясь на ноги. «Ага. Здесь есть нечто интересное».
Предмет, вызвавший это восклицание, была плеть, висевшая над кроватью.
«Что вы думаете об этом, Ватсон?»
«Ничего. По-моему, это самая обыкновенная плетка».
«Не совсем обыкновенная. Боже мой! Как ужасен этот мир, когда начинаешь к нему приглядываться и постепенно отыскивать нить преступления. Я думаю, что видел уже довольно, мисс Стоунер. И с вашего позволения мы выйдем на лужайку».
Никогда еще я не видел у своего друга такого мрачного лица и такого нахмуренного лба, как теперь по выходе на свежий воздух. Мы несколько раз прошлись по лужайке, и ни я, ни мисс Стоунер не прерывали размышлений Холмса, пока, наконец, он сам не пробудился от своей задумчивости.
«Мисс Стоунер», — заговорил он, — «для успешного окончания нашего дела необходимо, чтобы вы следовали моим советам с безусловной точностью».
«Я так и сделаю».
«Дело слишком серьезно, и медлить нельзя ни минуты. От вашей точности и послушания теперь зависит ваша жизнь».
«Распоряжайтесь мной, я готова исполнить ваше приказание».
«Во-первых, я и мой друг должны провести ночь в вашей комнате».
И я, и мисс Стоунер посмотрели на Холмса в крайнем изумлении.
«Да, это необходимо. Я сейчас объясню. В этой деревне, конечно, есть трактир».
«Да, под вывеской «Корона».
«Очень хорошо. Окна вашей комнаты видны из трактира?»
«Я думаю, что видны».
«Когда ваш отчим возвратится из города, вы должны под предлогом головной боли затвориться в своей комнате. Потом, когда вы услышите, что ваш отчим собирается лечь спать, вы откроете ставень и поставите на окно зажженную лампу в виде сигнала для нас. Я убежден, что, несмотря на перестройку, вы сумеете провести там одну ночь».
«О, конечно.
Остальное предоставьте нам».
«Но что вы хотите делать?»
«И мы должны провести ночь в вашей комнате и узнать причину странных звуков, так напугавших вас».
«Я уверена, мистер Холмс, что вы уже сделали свой вывод», сказала мисс Стоунер.
«Может быть».
«Тогда и сострадание скажите мне, отчего умерла моя сестра?»
«Прежде чем заговорить, я должен иметь более точные доказательства».
«Скажите мне, по крайней мере, права ли была я, предполагая, что она умерла от какого-нибудь внезапного испуга?»
«Нет, я этого не думаю. По моему мнению, причина смерти была гораздо реальнее, чем просто испуг. А теперь, мисс Стоунер, мы должны оставить вас. Потому что если доктор Рейлот возвратится и застанет нас здесь, все наши планы будут разрушены. До свидания. И не бойтесь ничего, потому что если только вы в точности исполните все сказанное мною, вы раз и навсегда будете избавлены от опасности, угрожающей вам.
Мы с Шерлоком Холмсом без труда нашли себе спальную и гостиную в трактире «Корона». Эти апартаменты были расположены в верхнем этаже, и из наших окон открывался вид на главную аллею и на жилой флигель Стокморона. В сумерках мы видели, как проехал мимо доктор Рейлот, и его фигура казалась колоссальной позади маленького кучера. Кучер долго возился, отворяя железные ворота Стокморона, и мы слышали, как доктор Рейлот зарычал от ярости, потрясая кулаком и осыпая бранью бедного парня. Наконец, кабриолет скрылся за воротами, и через несколько времени в одной из гостиных вспыхнул яркий свет с зажженной лампы.
«Знаете что, Ватсон?» — сказал Холмс, когда мы сидели вдвоем среди надвигающихся сумерок. «Я не решаюсь брать вас сегодня с собой. Нам грозит серьезная опасность. А мое присутствие принесет какую-нибудь пользу? Громадную пользу. Если так, я непременно иду. Большая любезность с вашей стороны.
Вы говорите о какой-то опасности. Очевидно, в обстановке Стокморона вы заметили какие-нибудь подробности, ускользнувшие от моего внимания.
Ничего не заметил особенного. Но только я лучше вас умею делать выводы. Я видел то же самое, что и вы.
Там не было ничего интересного, за исключением сонетки, назначение которой решительно непонятно для меня.
Вы видели также и вентилятор?
Да, но я не вижу ничего странного в том, что вентилятор проделан из одной комнаты в другую. Отверстие так мало, что в него не пролезет даже крыса.
А я знал, что мы найдем вентилятор еще до приезда в Стокморон.
Вы шутите, Холмс?
Нет, не шучу. Вы помните, как мисс Стоунер упоминала в своем рассказе, что ее сестра слышала из своей спальни запах сигары доктора Рейлота? Из этого следует ясный вывод, что в стене, разделяющей обе спальни, непременно должно быть какое-нибудь отверстие. И оно непременно должно быть очень маленькое, ибо оно ускользнуло от внимания следователя во время обыска и следствия. Таким образом, я пришел к выводу, что найду вентилятор.
Но к чему он служит?
Прежде всего, интересно роковое совпадение чисел. Только что устроенный вентилятор и сонетка, как леди, спавшая в соседней комнате, умирает. Не кажется ли вам странно подобное совпадение?
Я вижу совпадение, но не вижу никакой связи.
Не заметили вы ничего особенного в положении кровати?
Ничего.
Она привинчена к полу. Случалось вам когда-нибудь видеть кровати, прикрепленные таким способом?
Нет, не случалось.
Леди не могла передвинуть свою кровать. Эта кровать должна была оставаться всегда на одном и том же месте, в одном и том же расстоянии от вентилятора и веревки. Я думаю, что могу назвать веревку сонеткой, по всей видимости, предназначенную вовсе не для того, чтобы звонить.
«Холмс!» — вскричал я. «Я начинаю понимать ваши неясные намеки. Мы должны сегодня предотвратить какое-то вероломное и ужасное преступление?»
«Да, вероломное и ужасное. Когда врач делается преступником, он самый ужасный из всех злодеев. Он вооружен опытом и наукой. Рейлот очень хитер. Но я думаю, Ватсон, что мы перехитрим его. Только нам придется переиспытать всяких ужасов в эту ночь. Ради бога, примемся за свои сигары и поговорим о чем-нибудь более веселом».
Часов около 9 свет за деревьями парка угас, и все было темно в Стокмороне. 2 часа прошло в томительном ожидании, и вдруг Едва часы пробили 11, как прямо напротив нас вспыхнул яркий огонек.
«Это наш сигнал», — сказал Холмс, вскакивая на ноги. Огонь показался в среднем окне.
Когда мы вышли из трактира, Холмс объяснил хозяину, что мы идем в гости к знакомому и, вероятно, останемся у него ночевать. Через минуту мы вышли на дорогу, холодный ветер дул нам в лицо, и только мерцающий сигнальный огонек прорезывал густую тьму и как бы служил нам путеводной звездой в нашем опасном предприятии. Без особого труда мы проникли в парк через полуразрушенную каменную стену. Пробираясь среди деревьев, мы скоро достигли лужайки, пересекли ее и уже готовы были влезть в окно, как вдруг из чащи лавровых кустов выпрыгнуло какое-то маленькое существо, похожее на ребенка, перебежало лужайку и исчезло в темноте. «Боже мой!» – прошептал я. «Вы видели?» В первую минуту Холмс тоже был испуган. Он вздрогнул и крепко сжал мне руку. Но через мгновение тихонько рассмеялся и, приложив губы к моему уху, шепнул.
«Что за странный дом? Это, наверное, обезьяна».
Я совсем позабыл о странной любви доктора к этим животным. Мы должны были ожидать каждую минуту, что у кого-нибудь из нас на плече окажется павиан или какая-нибудь другая мерзость. Признаюсь, я почувствовал большое облегчение, когда, следуя примеру Холмса, сбросил башмаки и очутился внутри спальни. Холмс бесшумно закрыл ставни, перенес лампу на стол и окинул комнату пытливым взглядом. Все было в том же положении, как мы видели днем. Тогда, сделав из своей руки подобие слуховой трубки, Холмс еле слышно прошептал мне:
«Малейший звук, и все наши планы погибли».
Я кивнул головой в знак того, что понял его шепот.
«Мы должны сидеть в темноте. Он может заметить свет через вентилятор».
Я снова кивнул.
«Не поддавайтесь сну. Может быть, от этого будет зависеть ваша жизнь. Револьвер держите наготове. Он нам может пригодиться. Я буду сидеть на постели, а вы в этом кресле».
Я вынул револьвер и положил его на край стола. Холмс принес длинную тонкую трость, коробку спичек, огарок свечи и все это разместил возле себя на кровати. Потом он загасил лампу, и мы остались в темноте. Забуду ли я когда-нибудь эти ужасные минуты? Я не слышал ни звука, ни дыхания, однако же знал, что мой товарищ сидит широко открытыми глазами в нескольких шагах от меня, в том же состоянии нервного напряжения, как и я сам. Закрытые ставни не пропускали ни малейшего света, и мы оставались в совершенной темноте. По временам из парка слышался резкий крик ночной птицы. С деревенской колокольни доносился глухой и мерный бой часов. Они били каждую четверть. Как томительно долги казались эти четверти. Пробило полночь, час, два, три, а мы все еще сидели, молчаливо ожидая, что принесет нам эта ночь. Вдруг поблизости вентилятора блеснул яркий свет, который исчез моментально, оставив за собой сильный запах горящего масла и нагретого металла. Можно было думать, что в соседней комнате кто-то зажег потайной фонарь. Я различал за стеной чьи-то осторожные движения. Потом все смолкло, хотя прежний запах слышался еще сильней. С полчаса я сидел, напрягая слух. Тогда внезапно стал выделяться новый звук, нежный, ласкающий, подобный легкому шуму пара в кипящем котелке. Едва мы услышали этот звук, как Холмс
моментально вскочил с постели, зажег огонь и стал неистово колотить своей тростью по сонетке.
«Видите, Ватсон?» – кричал он. «Видите?»
Но я ничего не видел. В ту минуту, когда Холмс чиркнул спичкой, я услышал тихий явственный свист, но внезапно вспыхнувший огонь ослепил мои привыкшие к темноте глаза. И я не в силах был различить ничего. С таким бешенством колотил мой друг. Но я видел, однако, что лицо его смертельно бледно, полно ужаса и отвращения.
Он перестал ударять тростью и смотрел неподвижно на вентилятор. И вдруг среди ночной тишины раздался такой дикий, нечеловеческий крик, какого я ни разу не слыхал во всю свою жизнь. Он становился все громче и громче. Этот пронзительный вой боли, ужаса и гнева, которые все слились в одном ужасном крике. После рассказывали, что этот ужасный вопль был слышен даже в деревне и пробудил спящих людей. Наши сердца похолодели от ужаса, и мы с Холмсом стояли молча, глядя друг на друга, пока не затихли последние стоны.
«Что это такое?» – спросил я, переводя дух.
«Это значит, что все кончено», – отвечал Холмс. «И, может быть, в конце концов, кончено благополучно. Возьмите револьвер, мы должны идти в комнату доктора Рейлота».
Он зажег лампу и пошел вперед по коридору. У двери он остановился и постучал два раза, но не получил никакого ответа. Тогда он повернул ручку и вошел. Я последовал за ним, держа револьвер наготове. Нашему взору предстало необычайное зрелище. На столе стоял потайной фонарь, и яркая полоса света падала из него прямо на несгораемый шкаф, дверца которого была отворена настежь. За этим столом на деревянном стуле сидел доктор Гримсби Рейлот, одетый в серый халат, из-под которого торчали его голые ноги в красных турецких туфлях. На коленях у него лежала короткая палка с плетью на конце, которую мы заметили днем при осмотре. Его подбородок был приподнят, и ужасный застывший взор его глаз был прикован к потолку. На лбу у него была странная, желтая с темными пятнами повязка, которая туго обвивала его голову. Когда мы вошли, он не сделал никакого движения, не издал ни звука.
«Лента, пестрая лента», — выразительно прошептал Холмс.
Я сделал шаг вперед. В то же мгновение странная повязка на голове доктора начала шевелиться, и среди волос показалась вздутая шея и приплюснутая голова отвратительной змеи.
«Это болотная эхидна!» – вскричал Холмс. «Самая ядовитая из индийских змей. Он умер через 10 секунд после укушения. Он погиб в той самой западне, которую готовил другому. Видно, правда, что подъевший меч от меча и погибнет. Теперь постараемся запрятать этого гада в его жилище и, припроводив мисс Тоунер в какое-нибудь безопасное место, мы можем с легким сердцем пригласить сюда полицию».
С этими словами он взял хлыст, лежавший на коленях умершего, быстро накинул его в виде петли на шею змеи, затем бросил ее в шкаф и тотчас же запер его на ключ. Таковы были истинные причины смерти доктора Гримсби Рейлота из Стокморона. Нет надобности подробно рассказывать обо всем, что произошло далее. Мы осторожно сообщили обо всем испуганной мисс Тоунер, когда провожали ее с утренним поездом к ее доброй престарелой тетке в Харроу. Следствие тянулось долго, и в конце концов все пришли к заключению, что доктор Рейлот пал жертвой своей страсти ко всяким опасным животным. Некоторые мелочи, оставшиеся непонятными для меня, разъяснил мне Шерлок Холмс на возвратном пути в Лондон. «Я пришел было сначала», – заговорил он, когда мы сидели в вагоне, – «к совершенно ложному заключению, что доказывает, дорогой мой Ватсон, как легко впасть в ошибку даже самому опытному человеку. Присутствие цыганского табора и слова «лента», которым бедная, умирающая девушка, очевидно, хотела назвать змею, навели меня на совершенно ложный след. Но я ставлю себе в особую заслугу, что тотчас же сознал свою ошибку, как только убедился при осмотре комнаты, что опасность никаким образом не могла угрожать ни со стороны окна, ни со стороны двери. Мое внимание тотчас же было привлечено этим вентилятором и санеткой, висевшей над кроватью. Открытие, что санетка не действовала и что кровать была привинчена, тотчас же возбудило у меня подозрение, что санетка служила здесь переходным мостиком, по которому кто-то спускался через отверстие вентилятора прямо на постель. У меня тотчас же мелькнула мысль о змее, и зная при том, что доктор Райлот имел при себе несколько животных из Индии, я почувствовал, что стою на твердой почве. Следователь мог легко ошибиться. Надо иметь слишком острый глаз, чтобы заметить две крошечные темные точки, следы ядовитых зубов. Потом я вспомнил таинственный свист. По всей вероятности, доктор призывал к себе таким способом змею, чтобы ее не застали на месте преступления. То молоко, которое мы видели в его комнате, он, конечно, употреблял как приманку, чтобы змея возвращалась на призывный свист. Ночью, в определенное время, он спускал через вентилятор животное, и оно по санетке скользило на постель. Оно могло спокойно провести несколько ночей на постели, не укусив спавшую. Но рано или поздно жертва должна была погибнуть. Я пришел ко всем этим выводам, еще не осмотрев комнаты доктора. При внимательном исследовании кресла доктора я убедился, что он имел обыкновение становиться на него, что, конечно, было необходимо, чтобы достигнуть вентилятора. При виде шкафа, блюдечка с молоком и хлыста, завязанного петлей, у меня исчезли последние сомнения. Металлический звон, который слышала мисс Стоунер, происходил, вероятно, от того, что ее отчим торопливо запирал в шкаф свое ужасное сокровище. Придя к этим выводам, я старался лишь доказать, что был прав, и вы видели, каким образом мне удалось раскрыть тайну. Услышав свист присмыкающегося, я зажег свечу и бросился в атаку, вследствие чего враг обратился в бегство и бросился на своего же господина. Удары трости оказались довольно меткие, змеиная душа пробудилась и излила свой яд на первого встречного. В этом смысле я, конечно, был косвенной причиной смерти доктора Рейлота. Но сознаюсь, что преступление не особенно тревожит мою совесть.